микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Это противоречит и Конституции, и законодательству об охране здоровья граждан.
Законно ли распоряжение властей нескольких российских регионов об обязательной вакцинации от коронавируса?
Кончится ли политический кризис вместе с выборами? Это сейчас основной вопрос.
Армения готовится к досрочным парламентским выборам, первым после поражения в войне за Нагорный Карабах.
Мы все слушали президента Путина, который, в сущности, говорил все то, что он говорил всегда. Снимал с себя всякую ответственность за что бы то ни было.
Американские политики и пресса обсуждают, насколько успешным для Джо Байдена был американо-российский саммит в Женеве. Но начнем с другой темы. Депутат законодательного собрания Петербурга Максим Резник был задержан в четверг в качестве подозреваемого по уголовному делу о наркотиках, которое было ранее заведено на его родственника Ивана Дорофеева. В квартирах Резника, его матери и у него на даче был проведен обыск. С трибуны петербургского парламента Резник резко критиковал правоохранительные органы за жестокость, с которой была в Петербурге разогнана апрельская акция в поддержку Алексея Навального. Тогда же Резник говорил, что ему угрожают возбуждением уголовного дела по наркотической статье, если он не осудит эту акцию. Тему продолжит наш корреспондент Татьяна Вольская.
Наркотическое дело Максима Резника тянется с марта, когда полиция пришла с обыском на набережную Грибоедова, 144, в мастерскую художницы Лизы Михайловой, дальней родственницы депутата. Мастерскую она делит с сыном Иваном Дорофеевым, по просьбе которого Максим Резник, зайдя к нему по семейным делам, принес две банки жевательных конфет «Ментос». По версии следствия, в них были найдены наркотики. И именно эти банки Резник вынул из своей сумки. В то же время точно известно, что в следственных действиях с понятыми он в тот день не участвовал. В деле много и других нестыковок, что не помешало следователям возбудить уголовное дело по 228 статье «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Следствие считает, что Резник приобрел у неустановленного лица для личного употребления 18 граммов марихуаны. 17 июня в квартире его жены и матери, а также на даче, прошли обыски, причем тех, кто их проводил, не остановило даже то, что жена депутата болеет ковидом. Родные, друзья и соратники Резника уверены, что наркотическое дело появилось потому, что властям города не нравилась открытая и резкая критика в свой адрес, которую они постоянно слышали от депутата. О том, как проходили обыски, рассказывает мама Максима Резника Галина Малиновская.
Максим вчера приехал на дачу вечером, чтобы мы поехали на могилу к его прадеду, к Максиму Лукичу Водкину. Выбор. И просто вырубился. Он тут и не досыпает, и все. И он мне утром говорит: мамочка, можно я возьму отгул? Я сказала: конечно. И мы с братом поехали в Выборг, естественно, как мы и планировали. Пока меня не было, значит, на даче. Ну, Максим, наверное, сам им открыл, как я понимаю. Вот он оставил мне записку там. Мамулик, приехали, провели обыск, ничего не нашли, возят на мойку в следственный комитет для допроса. Я в порядке, люблю тебя. Целую, все будет хорошо. Телефон взяли. Ни протокола обыска, ничего, разумеется, нет. Но они, видно, стеснялись, когда делали обыск. Мой немецкий порядок их, наверное, ошеломил. И уже я созванивалась и понимала, что его везут на кораблестроителе сюда, где он прописан, в мою квартиру. Тоже, значит, на обыск. 3 часа вели обыск в квартире жены, где они живут вместе. Нашлись 10 свидетелей, которые косвенно подтверждают, что он как бы занимался сбытом, распространением наркотиков. Но для меня это абсолютное дежавю, потому что это не первый раз. Я побегала по ночным всяким КПЗ с вещами.
Галина Малиновская имеет в виду события 2008 года, когда ее сын, в то время лидер петербургского «Яблока», был арестован по обвинению в оскорблении и избиении милиционеров. Тогда Резник был освобожден городским судом, признавшим его арест незаконным, а в кампанию по его защите включились известные деятели культуры.
Я просто по телефону стала звонить всем подряд. Собственно, я организовала тогда весь этот сюжет. Вот что я делаю сейчас, потому что я не понимаю, что происходит. Сейчас я буду звонить Александру Николаевичу Сокурову, потому что я с ним знакома с фильма еще. Но нет уже Германа, нет уже Юрского, уже нет Стругацких, уже никого нет.
Попытки уличить Резника в причастности к распространению наркотиков делали с 2019 года. Кампания против депутата велась пригожинскими СМИ. Депутат Алексей Ковалев считает, что с самого начала было понятно, что поставлена задача привлечь Резника к уголовной ответственности.
Ради этой задачи работает весь аппарат правоохранительных органов. Какие у них мотивы, конечно, мы не можем однозначно однозначно говорить. Может, они считают его настолько опасным человеком, мы не знаем. Но то, что он тоже прекрасно понимал, к чему идет дело, и никуда не убежал, это уже показатель того, что он и сейчас никуда сбегать не собирается. Мне очень жаль, что правоохранительные органы все свои силы бросили на занятия Резником, а не занимаются чем-то более актуальным для обеспечения безопасности здоровья жителей нашего города.
По словам Алексея Ковалева, он готов дать за Максима Резника поручительство, как только к нему за этим обратятся. Депутат Борис Вишневский поручительство уже подписал. Он считает дело, возбужденное в отношении Резника, политическим преследованием.
Уровень доверия к правоохранительным органам практически ноль, поэтому все, что они говорят, в данном случае невозможно принимать на веру. Выборы впереди. При каждом выступлении на трибуне он очень жестко отзывается о Путине, о Беглове, о силовиках. В каждом выступлении подчеркивает, что он сторонник Навального. Видимо, решили его вывести из игры. В прошлый раз, когда обвинение было совершенно очевидно абсурдно, и никто, кроме пригожинских, эту кампанию не включался, там, конечно, было проще. Там сейчас не только пригожинские в это включаются. Вообще обстановка стала гораздо хуже просто на глазах. Мы же видим, тучи сгущаются, я совершенно не могу исключать, что дальше тут уже я на очереди.
На предстоящих парламентских выборах очень вероятно было выдвижение Максима Резника от «Яблока». По словам Вишневского, этот вопрос еще будет рассматриваться в будущий четверг на бюро петербургского отделения партии. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Время свободы». 4 российских региона ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Это Москва, Подмосковье, Сахалинская и Кемеровская области. Это решение власти регионов приняли на фоне ухудшающейся эпидемиологической ситуации и заявлений Кремля о недовольстве темпами вакцинации. При этом еще недавно, в конце мая, Владимир Путин однозначно высказывался против обязательной вакцинации.
Еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане должны сами осознать эту необходимость, понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью. Особенно это касается людей старших возрастов.
Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский в интервью «Радио Свобода» сообщил, что в ответ на введение обязательной вакцинации для определенных групп людей в Москве и Подмосковье возглавляемая им организация направляет запрос в прокуратуру.
Мы написали жалобу с просьбой принять меры прокурорского реагирования к отмене этого постановления главного санитарного врача Москвы. Дело в том, что изначально вообще непонятно, кому оно адресовано. То есть там написано «обеспечить вакцинацию». Кому это написано, непонятно. Дальше перечислены лица все. Значит, дальше написано работодателям, которых, в смысле, вакцинируют. Значит, причем этот перечень не совпадает с перечнем, установленным правительством, который обычно применяется в таких случаях. Дальше идет указание работодателям организовать вакцинацию. Вот как, например, руководитель какого-нибудь индивидуальный предприниматель, у которого нет вообще там, даже своего помещения, должен это сделать, организовать. Вообще невозможно, потому что у него нет ни лицензии, а он, более того, не имеет права требовать этого от своих сотрудников, потому что у нас отказ от прививок никто не отменял, то есть от прививки можно отказаться даже будущим госслужащим. Вопрос последствий этого. Но этого никто не объясняет, не говорит, а сказали, о, под угрозой штрафов, а на основании чего все это происходит, непонятно. Но самое главное даже вообще не это. Дело в том, что ни одна прививка в мире, включая наши российские, не прошли третьей фазы клинических исследований. То есть их эффективность и безопасность не доказана. А это значит, что вся прививочная кампания является экспериментом, о чем практически перестали уже вообще сообщать. Вначале там что-то было, сейчас перестали сообщать о том, что это эксперимент, и что нет никаких гарантий, ничего. Ну, вот, хотя в регистрационной документации написано, что это временная регистрация, это уже год, она как временная у нас с августа месяца прошлого года. И нет ничего более постоянного, чем временная, как у нас говорят в России. Поэтому масса нарушений. Мы считаем, что это вообще мошенничество, давление на людей для того, чтобы увеличить количество привитых людей. А в то же время достаточно много жалоб на тех, кто вакцинировался на заражение ковидом, и они протекают не так уж и легко. Есть случаи с летальными исходами, да, там, слава богу, это не повально, но их уже не так уж и мало. За сколько, опять же, никто не считает. Поэтому история абсолютно мутная, но то, что так делать нельзя с юридической точки зрения, это совершенно однозначно. Была бы у нас чума с огромным количеством там смертей, ну да, там все средства хороши, но у нас не чума, это совершенно очевидно. Поэтому делать все, что хочется, нельзя. Это незаконно, и мы требуем, собственно, восстановить законопорядок.
Говорил президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. А вот как с юридической точки зрения введение обязательной вакцинации оценивает адвокат, в прошлом врач Дмитрий Айвазян.
Да, действительно, есть такая юридическая возможность в отношении декретированных групп населения. То есть лиц, которые, во-первых, работают в муниципальных государственных учреждениях с населением, то есть это детские сады, ясли, школы, общий ПИД, транспорт, ну, естественно, медицинские учреждения. То есть это те лица, которые общаются, обслуживают, оказывают услуги именно работодателям, которых является местная власть или государство. Вот это наиболее незащищенные категории лиц, которым сложно сопротивляться. Конечно, если говорить о законности и незаконности, то это противоречит и Конституции, и законодательству об охране здоровья граждан. Почему? Потому что пока не введен режим эпидемии, пандемии, сюда ведь не относится режим повышенной готовности. Это не есть чрезвычайная ситуация, так скажем. Поэтому распространяться на неопределенный круг лиц в отношении недобровольной вакцинации – то постановление, которое выносит местные власти, ну, в данном случае Москвы, оно незаконно, так скажем, мягко. То есть потенциально можно начать судиться, но, сами понимаете, это требует время, это требует сил и так далее, и так далее. Конечно, если дело принципа, то здесь каждый выбирает сам. Что касается остальных лиц, это лица, которые ИПшники, какие-то структуры, не относящиеся к муниципальным, государственным, но оказывающие услуги, ну, например, кафе, рестораны, столовые и так далее, или медицинские учреждения подобного рода услуги, то здесь у местных властей, я имею в виду Москву или Московскую область, условно говоря, есть механизмы принуждения работодателей к тому, чтобы своих работников привить. Законно, незаконно, я уже сказал, на мой взгляд, это противоречит правам человека, это противоречит Конституции.
Мнение юриста Дмитрия Айвазяна. Вы слушаете «Время свободы». В ближайшее воскресенье, 20 июня, в Армении пройдут досрочные парламентские выборы, первые после поражения Армении в войне за Нагорный Карабах. Правящая партия премьера Никола Пашиняна надеется сохранить большинство в Национальном собрании. Всего в голосовании примут участие рекордные 26 партий и блоков. Главными претендентами на пост главы правительства наблюдатели называют Пашиняна и бывшего президента Армении Роберта Кочеряна. Вчера в центре Еревана состоялся очередной большой митинг в поддержку Пашиняна. На нем побывал наш специальный корреспондент Артур Асафьев.
По оценкам независимых наблюдателей, митинг собрал чуть ли не рекордное количество участников. Оценить таких независимых наблюдателей дала пока вот предварительную оценку 21 тысяча человек. Во всяком случае, площадь была до отказа заполнена. Конечно, люди приезжали и из других городов и областей Армении на этот митинг. И оппозиция обвиняла Пашиняна, что он применяет административный ресурс. Ну, надо сказать, что и Пашинян тоже обвиняет оппозицию в привлечении административного ресурса, когда мэры, так скажем, подконтрольные оппозиционным блоком, запрещают гражданам приходить на митинги в поддержку Пашиняна. Такие корпорации, как «Газпром» Армении, тоже вот Зангезурский комбинат крупный, он обвиняет их и грозит их всех уволить за то, что они препятствуют его избирательной кампании. Митинг продолжался примерно 2 часа. Сам Пашинян, как всегда, выступал с большой речью, длившейся около часа. Ну, конечно, он выглядел уже немного усталым. Надо сказать еще, что жара очень сильная, под 40 градусов, под 38 градусов, которая накрыла Армению с начала вот этой нынешней недели, тоже, конечно, сильно все это действует. Ну и сам Пашинян выступает по 2 раза в день с многочасовыми речами, спичами в разных районах. У него даже голос вот немного охрип, но тем не менее менее, он произнес такую довольно зажигательную речь. В общем, поддержка демонстрировалась, конечно. Такой вот блок, который объединился вокруг бывших президентов Армении Роберта Кочаряна и Сергея Саргсяна, это вот основной его политический противник. Как известно, вот политический кризис, который длится еще с момента поражения в войне с Азербайджаном, он сопровождался многочисленными митингами и оппозициями, которые требовали отставки Николы Пашиняна, обвиняя именно его в этом, его правительство в этом поражении, и даже чуть ли не в государственной измене. Вообще, вот надо сказать, Андрей, что основная тематика вот нынешних выборов, основные яростные дискуссии, это они все были вокруг внешнеполитических аспектов, конечно же. Тем более, что продолжается такой вот кризис с затянувшейся выдачей пленных Азербайджаном. Сейчас в Азербайджане даже судится, идет уголовный процесс по обвинению. Где-то примерно полутора десятка пленных. А Никол Пашинян как раз озвучил официальные итоги войны еще раз. 3705 погибших, 268 без вести пропавших, 60 пленных. И имеется версия еще где-то примерно 110 пленных. И 89 пленных вернулись домой уже.
Есть ли опасения, что проведение выборов приведет к какому-то осложнению ситуации в Армении вообще, что какая-то из сторон не признает свое поражение и будет оспаривать итоги голосования?
Вот это как раз вот основной вопрос. Пашинян, например, крупный его блок объявил крупные вознаграждения за любое сообщение о тех или иных взятках, фальсификации голосов. Оппозиция, в свою очередь, тоже заранее уже обвиняет правящий блок и систему избирательных комиссий, на которые, как они считают, Пашинян оказывает влияние и давление в фальсификациях. Поэтому кончится ли политический кризис вместе с выборами, это сейчас основной вопрос. Партия «Гражданский договор» и партия «Блок» Никола Пашиняна уже запланировала проведение митингов после выборов почти на всю неделю, на 4 дня, начиная со следующего понедельника по четверг. Забронировали уже площади. Оппозиция тоже собирается проводить свои митинги и уже заранее объявляет, что она может не признать эти итоги выборов. Вот сейчас вот и оппозиция, и даже Никола Пашиняна вынуждены соревноваться даже вот в пророссийской риторике. Пашинян тоже объявляет, что Россия – это основной союзник Армении на Кавказе. Оппозиция выступает даже за расширение российского военного присутствия, в частности, за то, чтобы разрешить России открыть еще одну военную базу в Сюникской области, а именно там вот должен пройти. Сейчас ведется дискуссия по поводу транспортного коридора из Азербайджана в Нахичевань. Армения, конечно, выступает вот против вот таких, во всяком случае, правительства.
Из Еревана передавал корреспондент «Радио Свобода» Артур Асафьев. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Абхазские и осетинские участники Женевского процесса не участвуют в этих дебатах в ООН.
Есть ли смысл в принятии Генеральной Ассамблеи ООН ежегодных резолюций о возвращении беженцев в Абхазию и Южную Осетию? Но об этом позже, а сейчас продолжим обсуждение результатов российско-американского саммита, состоявшегося в Женеве. После саммита Джо Байдену пришлось отвечать на довольно жесткие вопросы журналистов относительно его позиции по отношению к действиям России и лично Владимира Путина. В самих Соединенных Штатах активизировались сторонники Дональда Трампа, которые даже взяли на вооружение утверждение Владимира Путина, согласно которому преследование тех, кто захватил Капитолий в Вашингтоне 6 января, является наступлением на демократию. С подробностями наш корреспондент Владимир Абаринов.
Женевская пресс-конференция Джо Байдена закончилась эпизодом, который попал далеко не во все репортажи. Президент попрощался с журналистами и направился к выходу. Многие операторы выключили камеры, а телеканалы занялись другими новостями. В этот момент корреспондент CNN Кейтлин Коллинз прокричала ему в спину свой вопрос о Путине. Почему вы так уверены, что он изменит свое поведение? Я не уверен, что он изменит поведение. Откуда, черт возьми, чем вы занимались все это время? Когда я говорил, что уверен, я сказал, давайте на чистоту. Я сказал, что их поведение изменится, если весь остальной мир ответит им, и их позиции на мировой арене станут слабее. Я не уверен ни в чем. Я только констатирую факт. Учитывая, что в прошлом он не менял свое поведение, и что на пресс-конференции, после того, как он провел в переговорах несколько часов, он отрицал какую-либо причастность к кибератакам, пренебрежительно
высказался о нарушении прав человека и не назвал Алексея Навального по имени, какая же это конструктивная встреча? Если вы этого не понимаете, вы занимаетесь не своим делом. На взлетном поле, перед тем, как сесть в самолет, он подошел к сопровождавшим его журналистам и извинился. Я должен принести извинения журналистке, задававшей последний вопрос. Мне не стоило в своем ответе строить из себя такого умника. Но журналисты этим не удовлетворились. Один из них задал практически тот же вопрос. Господин президент, вопрос Кейтлин, на который вы ответили в самом конце и о чем вы на самом деле не хотели говорить, это вопрос о том, не питаете ли вы излишний оптимизм. Мы все слушали президента Путина, который в сущности говорил все то, что он говорил всегда, снимал с себя всякую ответственность за что бы то ни было. И я предполагаю, что вопрос, который она пыталась задать и на который вы, может быть, попытаетесь ответить еще раз, заключается в следующем. Какие у вас в результате этих трех с лишним часов появились конкретные основания предполагать, что произошло хоть какое-то движение вперед? Слушайте, чтобы быть хорошим репортером, нужно сообщать негатив. У тебя должен быть негативный взгляд на жизнь. Как мне кажется, все вы такие. Вы никогда не задаете позитивных вопросов. А ведь мы договорились, и мы посмотрим. У нас есть договоренность работать над крупным соглашением по контролю над вооружениями. Я начал работать над такими соглашениями еще во время Холодной войны. Если мы могли сделать это во время Холодной войны, почему мы не можем сейчас? Посмотрим. Посмотрим, произойдет это или нет. Что меня всегда поражает в вопросах, и я прошу прощения за то, что в прошлый раз я был слишком краток. Если бы вы были на моем месте, вы бы сказали так. Не думаю, что что-нибудь произойдет. Будет еще хуже. Это гарантия, что ничего не произойдет. Штука в том, чтобы быть реалистом и выглядеть оптимистом. Слушайте, мне пора садиться в самолет. Вы еще услышите это от меня не раз. Президент еще долго говорил о достижениях своего европейского турне. Его явно обидело, что пресса их недооценила. Действительно, комментаторы были разочарованы слишком мягким, на их взгляд, тоном Джона Байдена в Женеве. Комментарий CNN назывался так: «Путин в Женеве получил от Байдена ровно то, что хотел». Похожими были заголовки и других изданий. Естественно, не остался в стороне и Дональд Трамп. По завершении саммита в Женеве он дал по телефону интервью телекомпании Fox News. В целом, я предполагаю, что мы ничего не получили. Мы предоставили России очень большую площадку, но ничего не получили. Мы отказались от кое-чего невероятно ценного. Я остановил трубопровод «Северный поток», а теперь им его вернули, и за это нам ничего не дали. Как они, эти двое, держались, судите сами, не мне судить. Но я сказал бы, что это был удачный день для России. Не вижу ничего, чтобы мы поимели от этого. Джо Байден назвал смехотворным уподобление мирного протеста в России штурму Капитолия в Америке. Большинство комментаторов считает это грубым передергиванием со стороны Путина, но не все. Обозреватель Fox News Такер Карлсон, стремящийся доказать, что участники штурма стали жертвой провокации, взял на вооружение теорию Путина. Вследствие 6 января, говорит главный правоохранитель Соединенных Штатов Америки и многие другие члены кабинета Джо Байдена, мы теперь должны использовать полицейские и военные силы, чтобы арестовывать, заключать в тюрьму и иными способами подавлять всякого, кто возглавляет оппозицию правительству Джо Байдена. Такая у них точка зрения, которую они громко озвучивают. Что же это такое? Это большая перемена в обращении правительства США со своими гражданами. Согласно последнему опросу, среди сторонников Трампа Владимир Путин более популярен, чем Джо Байден. Рейтинг Байдена в этой группе респондентов составляет 9%, Путина – 19%. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Время свободы». Генеральная ассамблея ООН приняла очередную резолюцию о возвращении грузинских беженцев в Абхазию и Южную Осетию. За документ на этот раз проголосовали делегации 80 стран. Против России и еще 13 государств, 70 стран-членов ООН воздержались. Эксперты в Тбилиси считают, что ежегодное принятие таких резолюций никак реально не способствует возвращению беженцев. Тему продолжает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Премьер-министр и глава МИД Грузии выступили со специальными заявлениями, поблагодарив своих союзников, в том числе США и практически все государства ЕС, за поддержку права беженцев на возвращение в свои дома. Впрочем, бывший государственный министр по примирению и гражданскому равноправию, конфликтолог Паата Закаришвили, сказал в беседе со мной, что резолюции Генассамблеи ООН носят характер рекомендаций, и самое главное, ежегодное принятие подобных резолюций, по его мнению, мешает обсуждению проблематики беженцев в ходе консультаций по безопасности на Южном Кавказе, проходящих в Женеве, с участием Грузии и ее бывших автономий, России, США, ЕС, ООН и ОБСЕ. Абхазская, Южно-Осетинская и Российская делегации традиционно покидают зал пленарных заседаний, протестуя против того, что представители Абхазии и Южной Осетии не допускаются в ООН при обсуждении проекта резолюции.
Этой резолюции не возвращается беженцы. Это уже с 2008 года эта резолюция ежегодно обсуждается, ежегодно принимается. Мы не видим, что вот после 2008 года, сколько время прошло, что хоть какой-нибудь продвижки в этом направлении есть. Зато в отместку этому, что абхазские и осетинские участники Женевского процесса не участвуют в этих дебатах в ООН, они и не могут участвовать, потому что они не члены ООН, пику этому, они в Женевском процессе не обсуждают вопросы перемещенных лиц и беженцев. И они покидают Женевскую дискуссию, как только эту повестку дня становится этот вопрос. И грузинская делегация читает, скажем так, отчеты перед ООН, перед ОБСЕ, перед Европейским Союзом. Там нет ни России, ни представителей Тхинвали, ни представителей Сухуми. В итоге мы читаем текст, который мы могли бы прочитать в Тбилиси, когда к нам приезжают ООНовские или ОБСЕ или Европейского Союза чиновники. То есть эти люди нас не слышат. То есть какой-то заколдованный, какой-то странный круг получается, где все довольны, кроме беженцев.
Заявил Паата Закаришвили. Сотни тысяч грузинских беженцев – тяжелейшее наследие грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов, обострившихся с момента провозглашения Грузии независимости в 1991 году. В ходе пятидневной войны 2008 года к ним добавились тысячи новых беженцев из Ленингорского района Южной Осетии и Кодорского ущелья Абхазии. Большинство беженцев зарегистрировали в Минюсте Грузии свое право на имущество, оставшееся в Абхазии и Южной Осетии. К документам прилагаются космические снимки домов, где реально, де-факто, уже живут другие люди. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы Радио Свобода и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».